Итак, еще раз хочу сказать, что в 1941 году оркестр распался. Кто куда разбежались, кто куда. Началась уже война, и, в общем-то, многих стали призывать в армию. Элла уехала в Голливуд в поисках работы, думая, что она станет звездой кино. Ее сняли в одном каком-то эпизоде. Она не произвела никакого впечатления на боссов кино. Тем более, что Голливуд тех времен не допускал черных людей на главные роли, тем более женщин. Они могли играть только горничных по ходу действия, которые поют, там, размахивая метелкой, поют какую-то песню. Может быть, нянек. Или же они могли также играть их толстых мам, толстых грудастых мам. Это тоже Голливуд отдавал черным людям. Все. Больше для них был выход на экран запрещен. Ну, она не произвела никакого впечатления и возвращается в Нью-Йорк. В личной жизни у нее тоже ей не везет. Она вышла замуж 26 декабря 1941 года в Сан-Луисе за Бенни Карнеги, о котором сегодня вообще никто ничего не знает. Кто такой Бенни Карнеги? Откуда он взялся? Куда он подевался? Даже Элла, когда ее уже в зрелые годы спрашивали: «Элла, скажи, кто твой был первым мужем?» Она не могла вспомнить, как его звали. Вдобавок ко всему, Бенни Карнеги занимался наркотой, продавал, перепродавал и прочее, и прочее. И ему нужны были слава и деньги, Эллы. Больше ему ничего не нужно было. Мо Гейл раскопал это. Ее продюсер, белый человек, ее продюсер, раскопал все это дело, пошел в суд, и ее замужество было аннулировано. Так что вот результат был развод. Это в 1942 году брак был объявлен недействительным. А музыкантов, кто забирали в армию, трудно было найти оркестр. Мо Гейл решил, что у нее в 1941-1942 годах такой пик кризиса творческой жизни. Фрэнк Синатра был в моде в эти годы. Он меняет моду на музыку, на поклонников, на манеру поведения на сцене. Синатра становится кумиром подростков. Это были девочки. Такие, взрослые, 16-17-летние. Они визжали, рыдали, плакали, падали в обморок, когда Фрэнк выходил. Надо сказать, что этого не могли простить солдаты американские. Да еще вдобавок Синатра откосил от армии по какой-то жуткой статье, которая не только писарем вообще в армию. Говорит: кыш отсюда, кыш отсюда.
Вообще, как он мог на сцене даже стоять с таким диагнозом.
Так что он откосил. Солдаты это знали, ему не прощали. Поэтому в то время как все артисты ездили на фронт, там выступали перед солдатами, Синатра боялся перед ними выступать. Где-то в 1945 году он поехал в Италию, когда там американские солдаты освободили. Но они его забросали гнилыми помидорами, больше он перед солдатами не выступал. А решил, это я просто так ушел немножко от темы, а решил поменять себе... поменять себе статью, по которой он косил от армии. Он оказался здоровым, нормальным, в общем, ему выписали. Но война-то окончилась, куда его в армию уже не взяли. Так что такая была идея. Так что Элли нечего было делать. Новая мода, молодые девушки теперь ходили слушать певцов, певиц, танцевать и прочее, прочее. Элла этого не могла, она не могла петь для молодых. Она слишком стеснялась. И вдобавок она плохо выглядела со сцены. Такое было впечатление, когда ее смотрели, когда ее видели, что ей за 30 лет. И она очень и очень располнела. Она располнела от того, что вот люди, которые, американские музыканты, которые остались без работы, кто ушел в наркоту, кто ушел в спиртное, а Элла окунулась в еду. Она стала есть очень много, причем, сами понимаете, что она очень располнела. Я уж не буду рассказывать, как. А боссам музыкальным требовались певицы, я прошу прощения, певицы с большим бюстом, с тонкой талией, чтобы нравилась, певица вышла, она нравилась молодым поклонникам. Элла не отвечала, не входила в эти рамки. Так что она, к сожалению, была не востребована. И тогда ее звукозаписывающая компания Decca, она не хотела опираться только на ее славу. К тому же, именно вот в эти 40-е годы, 42-й, 43-й, 44-й год, знаменитая в истории джаза, американского джаза, была борьба Американской федерации музыкантов, которые запретили записывать пластинки, потому как они требовали с производителей процент, когда производители рассылали по музыкальным ящикам, прочее, чтобы играть в ресторанах, в кафе и прочих местах, которые посещали люди, чтобы за это отчисления шли и певцам, и певицам, и авторам, и прочее, что не хотели делать. Так что это была знаменитая борьба, и, в общем-то, Элла оказалась без, вне, как бы, досягаемости своим слушателям. Ее не записывали. Куда записывать, когда пластинки не выпускались? Да плюс еще вдобавок шеллак был объявлен такой, как бы, ценностью, военной ценностью. Только для военных нужд его отпускали, его выпускали и производили. На пластинке их не выпускали, не давали. За исключением пластинок, которые производились специально для армии. Victory Disc назывались такие пластинки. Большие. Их выпускали и рассылали по армиям. А там уже политруки, так сказать, американских играли это. Играли через свои радиоприемники, нам отдавали все это радистам, и те вели свои нормальные передачи, джазовые передачи. Единственное, куда допускалось отпуск шеллака. И тогда ее продюсер сказал, что хорошо, нет оркестров для тебя, давай-ка я тебе найду квартеты. Квартеты, которые, так сказать, остались вне зоны призыва. Один из квартеты, с которым можно петь о любви и дружбе солдатам. Ну, бедные солдаты, господи боже мой. Смуглянку жалко, смуглянку, конечно. Это кто-то мне пишет, а смуглянку жалко. Да, жалко ее. Ну, что делать? В жизни каждого певца, певицы бывают свои взлеты и падения. И он нашел ответ и в замечательном квартете X-Pots. Ей хорошие негры. Давайте послушаем, как она пела с ними песенку «Джим».
Why am I sitting alone tonight when I could be out where the lights are bright? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Why am I wasting these precious years? Why am I crying these bitter tears? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Jim doesn't ever bring me pretty flowers. Jim never tries to cheer my lonely hours. Don't know why I'm so crazy for Jim. Tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, say, let's call it quits. Then I hang on and let him go, breaking my heart in bits. Oh, someday I know that Jim will up and leave me. But even if he does, 'cause you can't believe me. I'll go on carrying the torch for Jim. He's nothing to look at, nothing to him, but he is the man, for he's just my Jim.
Элла Фицджеральд и песенка «Джим». Песенка до сих пор ее поют певицы. Удивительно красивая, удивительно милая, удивительно нежная песня. Инкспо здесь только, так сказать, подыгрывает, не подпевает. На другой стороне пластинки была песня «Make Love to Me». «Да лучше ты полюби ты меня». Вот такая песня. Элла Фицджеральд.
Instead of making conversation, make love to me, make love to me, my darling, while there is still a moon. Must I extend an invitation? Make love to me, make love to me, my darling. Tonight will end so soon. There are moments when my lips adore addressing you. Tonight my lips are only for caressing you. But how about you? Before the mood that I'm in changes, make love to me, make love to me, my darling. I'm so in love with you. To make love to me, make love to me, my darling. Tonight will end so soon. There are moments when my lips adore addressing you.
Фицджеральд в таком в усеченном составе аккомпанент. Вот сейчас вы услышите Сингспотс «Cow-Cow Boogie». Очень популярная песенка времен войны. Элла Фицджеральд и Сингспотс.
Riding the range one day, and as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. Come a tie-yay, come a tie-yip-yay.
Get along, get hip, little dog, get along. Better be on your way, get along. Get hip, little doggy. And he trucked him on down that old fairway, singing his cow-cow boogie in the strangest way. Coming to ya-ya-yay, coming to yip-till-ya-yay.
Singing his cowboy song.
songs. He's just too much. He's got a knocked-out Western accent with a Harlem touch. He was raised on local weed. He's what you call a swing half-breed, singing his cow-cow boogie in the strangest way. Come at the I-I-A, come at the I-I-A.
Get along, you better be on your way. Get along, get hip, little doggy, as it's touching on down the old fairway, singing a cow cow boogie in the strangest way. Coming to ya, ya, yeah, coming to yip, to the ya, yeah.
Singing the cowboy song, she's just too much. He's got to knock that Western accent with a Harlem touch.
That cat was raised on loco weed. Jackie's what you call a swing half-breed.
Singing his cow-cow boogie in the strangest way. Come at the I-I-A, come at the yip-tilly-I-A.
Come at the I-I-A, come at the yip-tilly-I-A.
Cow-cow
boogie. Ella Fitzgerald in Spots. Это ее работа во время Второй мировой войны. Еще одна мелодия, хочу вам ее показать. I'm beginning to see the light.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning. Beginning to see the light, boy. Beginning to see the light. Now I've got your lips, there you're burning on mine. I'm beginning to see the light.
Ella Fitzgerald, Ink Spots. тур-менеджер посылал Эллу в гастроли по стране. Ну, такой на однодневный как бы сеанс, или однодневное выступление там-сям, в танцзале, в ресторане. Для нее с оркестрами... Элла не знала этих оркестров, а музыканты в оркестре не знали Эллу. То есть они не знали ее технику, не знали ее манеру. Поэтому как бы не всегда у нее получалось очень здорово. Ну, она честно отрабатывала и тут же ехала дальше. В начале 44-го года снова договорились, производители грампластинок договорились с теми, кто владел правами издательскими. И, в общем-то, стали снова выпускать граммофонные пластинки. И Дека... И который управлял Милт Геблер. Милт Геблер великий человек был в истории этой фирмы Деки. Мафиоза, кстати, из чикагских гангстеров. Но потом, собрав деньги, большие деньги, тоже миллионером стал. Сейчас у нас тоже многие миллионеры становятся. Вот Милт Геблер где-то в 30-х годах стал миллионером и решил пойти в звукозаписывающий бизнес. Милт Геблер. Ему должен был... Его благодарил потом Луи Армстронг. Геблер его взял под свое крыло. А также Элла Фицджеральд взял под свое крыло. Критика, кстати, высоко оценивала записи Эллы Фицджеральд на фирме Дека. Она стала петь на радио. У нее еженедельно шли две 15-минутные программы. Она пела баллады, романтические песни. Все-таки шла война. Солдаты, которые слушали эти передачи, солдаты нравились романтические песни, нравились баллады. Грубо говоря, о любви и дружбе. В 44-м году она записывает песню, которую... сочинил Стэн Кентон. 30 августа 44 года она записывает эту песню, сочиненную Стэном Кентоном. And her tears flow down like rain, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю. Да, and her tears flowed down like wine. Стэн Кентон ее сочинил. Песня. Это первая песня, которая прославила оркестр Кентона на все Соединенные Штаты. И Элла записала ее также с оркестром Джона Лонга. Это было 6 ноября 44 года. Также она записала еще несколько песен, которые заняли первое место по результатам года. Так что Элла снова вошла в моду, ее снова стали рекламировать. Но давайте послушаем «And her tears flowed down like wine» с оркестром Джонни Лонга. Был такой оркестр, свинговый оркестр, до войны, времен войны. Запись сделана 6 ноября 44 года в Нью-Йорке.
Thousand others too, and then he bought a diamond and some expensive furs. But alas, and alike, like a stab in the back, she found it wasn't hers.
And her tears flow like wine. Yes, her tears flow like wine. She's a real sad tomato. She's a busted Valentine. Knows her mama.
And took facials by the score. And when he came to see her, she smiled the evening through. Till he said, girlfriend, get your money back. Gravel Gertie is the name for you.
And her tears flow like wine. Yes, her tears flow like wine. She's a real sad tomato. She's
She wants some beans again. That ain't clicking with the Navy, the sailor said, said he. So then she laid her pistol down, had to let the guy go free.
And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a busted Valentine. Knows her mama done told her that a man is diamond card.
She's a real sad tomato, and the tears grow like wine.
Сочинение Стэна Кентона «Her tears flow down like wine». Ее слезы катились как из глаз, как вино из стакана, очевидно. Эта песня стала любимой среди американских матросов. Кстати, Кентон позже вспоминал, он все работал, 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 а не было у него песни, которая была популярна по всем Соединенным Штатам, которую как бы запели уже на улицах. И вот он в Лос-Анджелесе однажды вечером шел с работы, усталый, мимо пивной, где гуляли матросы, которые в Лос-Анджелес прибыли отдохнуть с фронта. И вдруг он услышал, это матросы пели эту песню «And her tears flow down like wine». Он понял, что да, да, песня пошла. Действительно, она пошла, она занимала все места, и места на Кентона теперь все время было связано, и все стали, все Соединенные Штаты стали говорить: «Боже мой, какой хороший Стэн Кентон». А давайте еще одну песню с оркестром Джонни Лонга. Это оркестр белый. И следующая мелодия с оркестром Джонни Лонга «I'm confessing that I love you». Давайте слушать.
I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I do need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? Can't we still be friends?
Элла Фицджеральд и оркестр Джонни Лонга, Confession that I love you, я признаю, что я люблю тебя.
45-й год, 4 октября 45-го года, она записывает мелодию, которая полностью меняет стиль и манеру исполнения. Мелодия называлась «Flying Home», ее сочинил Лайнел Хэмптон в 42-м году. Это была чисто инструментальная мелодия, Элла использовала свой голос как музыкальный инструмент. Она использовала свой голос в стиле бибопа, который только зарождался. Одним из отцов-основателей бибопа был Дизи Гиллеспи. Она гастролирует с Дизи по Южным Штатам, развивая свой стиль в манере игры Дизи Гиллеспи. Короткие тяжелые музыкальные фразы. Работая с Гиллеспи, она встречается с контрабасистом Рэем Брауном и влюбляется в него. Элла считала себя красивой женщиной. Скажите, какая женщина считает, что она страшная? Таких нет. Она считала себя красивой женщиной, хотя страсти к еде... Она не бросила страсти к еде. Рэй был на 9 лет моложе, элегантный, талантливый человек. Худо-бедно они поженились 10 декабря 1947 года в городе Уинкстаун, это штат Огайо. Они купили дом в Куинсе, это окраина Нью-Йорка. Взяли на воспитание малыша, которому дали имя Рэй Браун Джуниор, то есть Рэй Браун младший. Но пение было все равно на первом месте в жизни Эллы. И через 4 года они разошлись. Правда, остались в очень хороших дружеских отношениях до конца жизни. Так ей не везло что-то в замужестве, надо сказать. Давайте послушаем еще мелодию с оркестра, которую напела Элла с оркестром Эдди Хейвуда. Был такой знаменитый пианист Эдди Хейвуд. И мелодия-то знаменитая «Sentimental Johnny». Я почему ее даю? Потому что никогда... Я тоже ее не слышал, чтобы Элла Фицджеральд пела. Обычно все говорят, это «Дорис Дэй», «Дорис Дэй». Но Элла Фицджеральд тоже исполнила «Sentimental Johnny» с оркестром Эдди Хейвуда.
Sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. So yearning, why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey home.
Элла Фицджеральд, оркестр Эдди Хейвуда, пианист Эдди Хейвуд, «Sentimental Journey». В ее творческой жизни громаднейшее значение произвел Норман Грантс, фанатик, промоутер джаза. Это, пожалуй, главная страница в жизни Эллы Фицджеральд. Работа с Норманом Грантсом. Грантс, ну, скажем так, выкупил контракты Элла у Мо Гейла и у фирмы «Дека». Он включил ее в свою труппу «Jazz at the Philharmonic», открыл фирму звукозаписи, которая называлась «Верфь», кстати, специально для Эллы Фицджеральд, и она в 1956 году подошла к микрофону фирмы Нормана Грантса. Фирма «Верфь». Грантсу, вообще-то, надо было памятник поставить за его деятельность в области джаза. Я не знаю, что там, как американские джазисты. Но он достоин памятника, потому что все лучшие джазовые музыканты были у него на контракте. Он их любил, он им очень хорошо платил, он выпускал хорошие пластинки. И записи, которые делал Грантс на фирме «Верфь», это золотая классика современного джаза. Кстати, индустрия развлечений резко поменялась в 50-е годы. Радио сменилось телевидением. Владельцы клубов, кинотеатров должны были бороться за посетителей, которые стали предпочитать домашние вечеринки. А Норман Грантс решил, чтобы его протеже должна вписаться в 50-е годы. Он стал выпускать долгоиграющие пластинки под названием «Книги песен» – «Songs Book». Первым был «Кол Поттер». Альбом взял 11-е место за 56-й год. Элла стала певицей года. Она стала также благодаря Грантсу работать с оркестром «Каунта Бейси». Она вновь встретилась опять благодаря Норману Грантсу с Луи Армстронгом. Альбом «Элла и Луи» стал классикой в истории джаза. Элла завоевала и джазовую элиту из белых любителей джаза. И завоевала все огромнейшие площадки Соединенных Штатов, которые любители собирались на ее концерты. По 17 тысяч человек любители джаза приходили на концерты, которые давала Элла Фицджеральд. Она была воркоголик, то, что говорится, воркоголик. Норман Грантс, она днем она работала перед микрофонами Нормана Грантса, вечером спешила на сценическую площадку. Каждый год она записывала массу долгоиграющих пластинок, из которых большинство занимали первые места по результатам года. Она выпускает тоже пластинки «Роджерс Харт», песни Дюка Эллингтона, песни Джорджа Гершвина, Джорджа и Ары Гершвина в 5 томах. Она переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где стала выступать в знаменитом «Холливуд Боул», зал, собирающий 17 тысяч человек. Она там выступала под аккомпанемент симфонического оркестра. Работа, работа, работа. Кроме работы у нее ничего не было. Но она вовсю сопротивлялась, кстати, нашествию рок-н-ролла. Рок-н-ролл сейчас напал в то время на Соединенные, вообще на весь мир напал рок-н-ролл. Она сопротивлялась. Грантс перед давлением рок-н-ролла продает свою верфь фирму, уезжает в Женеву в 1959 году, оставаясь продюсером для Эллы Фицджеральд. Сама Фицджеральд тоже переезжает в Европу. Там она знакомится с норвежцем Тором Эйнером Ларсеном, вот как. Покупает дом в Дании и начинает строить с этим норвежцем новую жизнь. Ей опять не везет, господи боже мой. Опять не везет. Ларсен был арестован в Швеции. Заключен на 5 месяцев на почве альфонсизма. Вот такой, знаете, есть термин альфонсизм. Потому что он хотел опять только деньги от Элла, а про любовь, извини, моя черешня. Но шведы раскусили его и дали ему
срок. Хотел бы я взглянуть в его глаза.
Да, и дали ему срок. Элла продает этот дом и опять уезжает в Лос-Анджелес. Романс опять окончен. Она опять возвращается в Соединенные Штаты. В 1958 году она получает 2 премии Грэмми за запись Дюка Эллингтона, песни Дюка Эллингтона, и за запись Ирвинга Берлина, песни Ирвинга Берлина. Она выступала в телевизионных шоу, она выступала с Бенни Гудманом в телевизионном шоу, она выступала в телевизионном шоу с Фрэнк Синатра. Лучшая запись, у нее появляется еще одна лучшая запись, Элла в Берлине, Make the Knife. Опять она получает 2 Грэмми за этот альбом. Она получает звание лучшей певицы года, лучший альбом года. Грант снова просит Эллу записывать долгоиграющие пластинки, но теперь он ей предлагает малые составы. Больших оркестров нет. Естественно, что такого жесткого режима не выдерживает ее организм. В 65-м году во время концерта в Мюнхене она падает на сцене. Ее водит барабанщик за кулисы. Доктора сказали, переутомление, нуждается в отдыхе. Здоровье ее стало сдавать. В 71-м году она выдерживает операцию на правый глаз, катаракт у нее. Остается левый глаз, но левый глаз тоже плоховато видит. Начинают уходить из жизни ее любимые коллеги. Луи Армстронг скончался, Дюк Эллингтон скончался, старинный приятель ее. Каунт Бейси скончался. Музыканты, с которыми она всю жизнь работала, уходят на пенсию. Элли уже было 60 лет. Она была награждена всеми американскими наградами, которые можно награждать за искусство. Президент Рейган награждает ее всеамериканской медалью за вклад в искусство. Франция наградила ее особым орденом. В 1989 году она получает свой последний Грэмми за альбом «Весь этот джаз», записанный в 1989 году, в том же. Продюсером был Рэй Браун. Помните, Рэй Браун, ее бывший, ее второй муж. Но все это в прошлом. Ей становится все хуже и хуже. Она уже не могла брать высоких нот. Не было сил. У нее развивается диабет. Ей ампутируют не ноги в 90-х годах. Сами понимаете, что это значит для певицы 60-летней карьеры. Последние годы она провела в своем доме на Беверли-Хиллз, страдая от внутренних каких-то болезней. Элла Фицджеральд, которая дала любителям джаза так много моментов радости, скончалась 15 июня 1996 года. Слава высочайшей джазовой певицы из Соединенных Штатов осталась в памяти многих-многих любителей во всем мире, любителей этой музыки. Вот так вкратце то, что биография Эллы Фицджеральд. А ее последние записи всегда звучат на наших передачах, так что я их не включаю. Да, они будут и в дальнейшем звучать, и Эллингтон, и Каунт Бейси, и Луи Армстронг. Потому что это действительно золотые записи. Никуда не денешься. Они считаются золотыми и классикой. Все тот же Норман Грантс. Благодаря этому человеку, который, кстати, родился в Лос-Анджелесе, но Норман Грантс, все благодаря ему мир узнал уже о том, что великая певица есть такая Элла Фицджеральд, которая не училась, такая самоучка. Никто ее ничему не учил. Вот так она все пробилась. Как Дима Билан, наверное.
злая шутка у тебя, Борис Васильевич, в конце.
Да, тот тоже нигде не учился, но тоже на английском языке поет. О чем никто не знает, но неважно. Элла Фицджеральд. Хорошо, сколько у нас есть? У нас есть, да? Давайте послушаем вот ее знаменитую мелодию, которую она всю жизнь пела. «Flying Home». Здесь Чарли Паркер с ней на альто-саксофоне, Рэй Браун на контрабасе. Это 17-й трек. Рэй Браун на контрабасе, Бадди Рич на ударных, Рой Элдридж на трубе, Лестер Янг на тенор-саксофоне. Запись сделана в Нью-Йорке 18 сентября 1949 года. С этой мелодией я и заканчиваю передачу, посвященную величайшей певице нашего времени Элле Фицджеральд.
Который тоже Элла Фицджеральд пела всю свою жизнь. Мелодия, которая, собственно, сломала ее стиль, но дал ей новое направление. Вот этот скет, пение без слов. Я вас целую, мои дорогие. Борис Алексеев.